Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Доброе утро, Ставрополье.
Доброе утро.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Праздник был установлен на основании указа президента 20 августа 1994 года. Флаг России олицетворяет мощь и единство народа, достижения прошлого и настоящего, культурное наследие, взгляд в будущее. Об истории триколора в 7:30 не пропустите.
Чем еще знаменательна дата 22 августа в истории, расскажет Оксана Сочилова.
Далее оперативные новости. Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
ВГТРК и ГТРК «Санкт-Петербург» совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга 26 и 27 октября проводит первый всероссийский фестиваль телевизионных программ «Музеи России». Фестиваль проводится в целях пропаганды традиций и достижений российской культуры и направлен на привлечение внимания к освещению в телевизионном эфире деятельности музеев, включая работы по истории музеев, формированию музейных коллекций, музейным событиям, а также знаковых персон музейного сообщества. Все подробности на сайте www.rtr.spb.ru.
Этот день в истории.
День государственного флага в России, выпуск лучшего танка Великой Отечественной войны, указ о наказании фальшивомонетчиков, патент на жидкое мыло. Об этих и других событиях, произошедших 22 августа в истории, расскажу прямо сейчас. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. Сегодня день государственного флага России. Впервые российский триколор был поднят в 1668 году на военном корабле «Орел». Позднее Петр I издал указ, которым повелел поднимать на всех русских торговых судах бело-синий-красный флаг. Его образец император нарисовал сам, а также определил порядок расположения горизонтальных полос. Окончательно же за триколором был закреплен статус единственного государственного флага в России в 1896 году, накануне коронации Николая II. После Октябрьской революции государственным символом РСФСР, а затем и СССР, стал флаг красного цвета. 22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета восстановила в качестве официального символа российский триколор. Цвета государственного флага не имеют официальной трактовки, однако принято считать, что белый означает мир, чистоту, непорочность и совершенство, синий – веру и верность, красный – энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. В этот день в 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ о наказании фальшивомонетчиков. Им полагалась ссылка в Сибирь на вечное жительство вместе с женами и детьми. Отец Петра Великого не зря назывался «тишайшим». Утвержденное им наказание было по меркам эпохи довольно либеральным. До выхода указа для фальшивомонетчиков была предусмотрена смертная казнь, так как после начала выпуска медной монеты чеканка воровских денег приобрела огромные масштабы, что привело к большим экономическим проблемам в империи. В 1942 году первый танк Т-34 сошел с конвейера Челябинского завода. Этот танк считался самой лучшей и самой массовой машиной Великой Отечественной войны. Заказ на производство 34-ок завод получил летом, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу. Это задание было в новинку, но всего за 33 дня было освоено. До конца августа было собрано еще 30 танков, а в сентябре на фронт ушли уже 220 34-ок челябинской сборки. 22 августа 1913 года в Пятигорске родился герой Советского Союза Борис Терновой. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941-го командир истребительного авиаполка майор Терновой отличился в боях на Курской дуге. Совершив сотни боевых вылетов, полк под командованием Тернового в районе железнодорожной станции Шигры выдержал бой с 50 немецкими бомбардировщиками и предотвратил артналет на важный транспортный узел. В 1865 году американский химик Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло. Конечно, оно было совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Оно было белым, совершенно непрозрачным и имело более щадящий уровень pH, чем любое мыло на тот момент. Шепперд дал ему название «улучшенное». Дело в том, что жидкое мыло уже изобрели раньше, но оно было очень густым. Уильям придумал изготавливать мыло из листьев пальмы и порошка из оленьего рога. А в том виде, который нам знаком, жидкое мыло появилось только в 1980 году. Такими были интересные события этого дня в истории.
Отказ от бездумного потребления – модный тренд или обдуманное отношение к своим финансам. Не тратиться по пустякам, а накопить на долгожданный отпуск, автомобиль или первый взнос на жилье. Узнайте как на сайте fingram26.ru. Знания для жизни. Проект Министерства финансов Ставропольского края. Реклама.
Ты можешь рискнуть и забыть этот день, как историю в соцсетях. А последствия останутся с тобой навсегда. Не пусти ВИЧ в свою историю. Жизнь без риска. Будущее без ВИЧ. Подробнее о профилактике ВИЧ-инфекции на сайте spid26.rf.
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345.
Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 18 по 20 октября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК при поддержке Министерства внутренней политики Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, создание и распространение телевизионных фильмов и программ патриотической историко-культурной тематики. Работы принимают до 15 сентября. Подробная информация на сайте gtrk-kaluga.ru.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.
Клевером в степи живой. Уеду за море на зиму целую, полюбопытствовать в чужом краю. И те же самые березки белые от удивления не узнаю. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Бумажный флот. Мне детство давнее бросает.
бросает чалочку, и мама с улицы домой зовет. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Судикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
В день государственного флага Российской Федерации у нас в гостях доцент кафедры истории России Северокавказского федерального университета, кандидат политических наук Татьяна Дворцова. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, с праздником. А во-вторых, история российского триколора насчитывает уже более 350 лет, если мы не ошибаемся. С чего началась вообще история нашего флага?
Ну, вы не ошибаетесь, в каком плане? Потому что официально все-таки считается, что наш триколор появился не с Петра I, а с его отца, когда отец начал строительство российского флота, и триколор прежде всего связан именно с российским флотом. Ну, наверняка многие знают, что российский флот наш начался строиться в селе Дединово, и первый корабль, который был пущен на воду, он назывался «Орел» в 1668 году. Угу. И именно вот эта дата как раз считается началом нашего триколора.
Ну, сначала триколор использовался во флоте, на воде, скажем так, а потом уже триколор перешел на сушу, было это связано с географическими открытиями.
Ну, да, дело в том, что все-таки Петр I, он неофициально, ну, утвердил этот флаг триколор. Во-первых, он его сам изобразил. Вообще Петр I все любил делать сам. И вы можете в музее в Питере увидеть полотно, флаг, который он сам нарисовал. И он как раз и использовал два флага. У него любимых было два флага. Один флаг триколор, вот он как раз поднимался на суднах торговых и, ну, гражданских суднах, в ботиках. А на военных судах поднимался Андреевский флаг.
Что касается триколора, всегда такой привычный для нас порядок был белый, синий, красный? Или варьировались цвета?
Ну, всегда был такой порядок. Но в истории России все-таки был период, когда в качестве флага национального, скажем так, потому что у нас долго не было официального флага государственного, так вот, использовались другие цвета. Это был 19 век, и впервые при Александре I он вообще появился. Это были цвета черный, желтый и белый. Только при Александре I была, ну, другая, сначала белый, желтый и черный. А уже официально при Александре II появился описание флага черно-желто-белого. белого. Угу. Ну, вообще логичный вопрос, откуда вообще появились эти цвета?
Да.
Ну, цвета считаются...
Особенно вот черный.
Цвета, вот на самом деле вообще это никак не связано с трауром. Дело в том, что есть определенные геральдические правила. И вот согласно правилам геральдики, все-таки цвета флага должны, на цветах флага должны быть отображены цвета герба. А так как у нас все-таки черный орел с золотыми элементами и с белыми элементами, то, соответственно, должны быть вот эти, присутствовать эти цвета. Но, если честно, то вот как раз вот эти цвета, этот флаг, он считался имперским, но как-то в народе он не очень хорошо приживался, потому что, знаете, отсылка была к немецкой традиции флажной и все-таки к традиции Австро-Венгрии. У нас достаточно сложные были отношения с этими странами. Поэтому уже во второй половине XIX века все начало меняться. Ну и меняться начало именно с периода Александра III, который, вы знаете, был такой вот русский, такой император, царь, который позиционировал себя как истинно вот, русский мужчина. И он очень удивился, когда увидел, что во время праздников поднимают разные флаги. И официальный флаг, вот черно-желтый, белый, и триколор. И чтобы не было такой вот неразберихи, путаницы, он повелел, чтобы вот на всех праздниках поднимали именно триколор. Но официальным все-таки триколор национальным флагом стал уже при Николае II.
Накануне коронации.
Да-да-да, в этот период.
А почему на этот период так вот? С точки зрения истории был выбран для утверждения официального флага?
Потому что уже при Александре III, уже триколор как-то более себя утвердил, позиционировал. И потом все-таки триколор был связан с периодом вот славных побед России, Петра I, Екатерины II, вот эти вот масштабные присоединения, мощь России. Поэтому вот триколор... Это подчеркнуть величие России еще при Александре III. И Николай II просто вот поставил точку в этом вопросе, решил. Хотя, опять же, имперский флаг никто не отменял при этом.
В советские годы от триколора отказались. А когда он снова стал символом страны?
Ну, он снова стал символом еще до того, как его официально утвердили. Дело в том, что... Почему мы празднуем, собственно говоря, 22 августа?
Да.
Вот. Дело в том, что утром 22 августа 1991 года как раз и был период, когда Верховный Совет РСФСР постановил, члены Верховного Совета РСФСР постановили считать государственным флагом исторический флаг России – бело-лазурево-алый. А потом уже вот в описании, когда официально уже он был принят 1 декабря 1991 года, его принял Совет депутатов. Так вот, там была поправочка, там уже не лазурево-алый, а синий и красный.
Звучит. Перед Днем российского флага всегда много наших коллег-журналистов устраивают опросы, где спрашивают у граждан, знаете ли вы значение цветов, что означает белый, что означает синий, а что означает и красный, да? И, как мы видим, ответы бывают очень разные. Вообще, существует ли официальное толкование цветов триколора?
Ну, толкование тоже разное, но существует... Ну, как минимум две версии. По одной версии как раз синий цвет, белый цвет – это символ свободы, а голубой цвет – это символ покровительства Богородицы, и красный – это державное служение Отечеству, державность государства. Другая версия, более светская, это белый означает чистоту, а синий – верность, и красную кровь, но опять же служение Отечеству. Вот везде прослеживается мысль, это служение Отечеству.
Да, чувство долга,
да, да, да.
Да, перед Отечеством.
Вы рассказали про правила геральдики в империи российской, а сейчас эти правила геральдики как-то
соблюдаются?
Меняются, соблюдаются, да, изменяются, возможно ли?
Нет, ну правила геральдики, они вот как были утверждены, так и есть.
Исконно-традиционные.
Да. Но просто некоторые, например, флаги, гербы, они были сформированы задолго до, вот, до того, как у нас, например, появилась вот геральдическая служба при президенте Российской Федерации. Вот она, кстати, у нас сейчас существует официально, государственная геральдическая служба при президенте Российской Федерации, называется Геральдический совет. И вот они отслеживают вот все моменты, связанные с государственными символами, и в том числе с гербами, там, например, городов, муниципальных районов, ну и так далее, чтобы они были составлены именно по правилам. Потому что вот у нас, например, Ставропольский, именно герб Ставрополя, он не совсем был корректно составлен. Поэтому...
Из-за триколора? Или там что?
Ну, помимо триколора, там еще и вот все-таки добавили башенку, которая должна быть в, ну, вот в нашем гербе, как все-таки городской округ.
У нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился из Ставрополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Вот про триколор понятно. А вот скажите, пожалуйста, какой первый флаг был, когда уже Русь стала таким сильным самостоятельным государством? Там разные вот в фильмах разные флаги несут, вот когда Ушаков, когда Петр Первый Полтаву берет и так далее, и так далее. Вот не были бы так любезны рассказать нам немножко про первый флаг?
Самый первый.
Да. Так, спасибо за вопрос. Ну, действительно, это очень-очень интересная тема, история флага, флажный этикет. И вот у нас есть своя традиция, несмотря на то, что флажный этикет связан в большей степени вот со средневековой Европой, корни ее прослеживаются в Римской империи, но у нас были свои традиции. И изначально вот в повести временных лет, например, используется термин «стяг». И вот даже если мы этот термин ну, посмотрим, обратим внимание на это слово, то «стяг», «стягать», то есть собираться вокруг вот этого символа. И стяг изначально использовалась древко, и вот на вершину этого древка помещали либо полотнище, как правило, там треугольное могло быть, там из двух углов могло состоять. Иногда даже использовали конские хвосты, либо даже пучок травы.
Ничего
то есть
себе.
Это вот то, ну, тот символ, вокруг которого как раз собирается войско. Это прежде всего вот флаг, он связан с традициями все-таки военными. Ну и, кстати, вот если говорить о использовании конского хвоста, то он потом ну, вернулся к, у нас вот во флажный, ну, можно сказать, что во флажный этикет. Его использовали в казачьи атаманы. И когда вот где-то останавливались казаки, то вот возле палатки, где останавливался, где ну, находился атаман, туда ставили бунчук. Бунчук – это вот на древке как раз расположен вот этот вот хвост.
Как показатель, да, получается,
да, да, да.
Того, что там находится атаман,
статусность.
Да, да, да. Интересно.
Что касается ну, да, первых флагов.
А вот, ну, это стяги, да. Угу. Потом появился термин знамена, ну, тоже вот с каким словом связан? Знамена, знамение. То есть прослеживается все-таки религиозная составляющая. Вот то, о чем говорил наш слушатель, как раз вот и с Ушаком связано. Там уже знамена использовали. И, как правило, на знаменах помещали, конечно, религиозные символы, и Богородицу, и ну, лик Иисуса Христа. И вот уже ну, вот с XIV века можно как раз проследить на миниатюрах русских, на иконах изображаются вот уже вот эти вот ну, знамения, ну, ну и вот эти вот...
Религиозные моменты.
Религиозные моменты. И еще вот очень интересно посмотреть семантику, ну, то есть знаковую систему флагов наших российских. Вот что у нас есть? У нас есть орел, что у нас есть? Кто еще? Георгий Победоносец, да? Откуда, собственно говоря, они появились? Ну, орла связывают с тем, что вот у нас герб появился при Иване III, а печать при нем появилась, ну и связывается с тем, что он женился на последней византийской принцессе, да, Софье Палеолог, и она привезла с собой герб и вот традиции, имперские традиции, которые прижились вот здесь, в России, и Россия стала вот Третьим Римом. Но это действительно так, но символ орла, он достаточно древний символ. То есть если, например, царем на земле природы считается, среди животных считается лев, то царем птиц как раз считается орел. И вот если мы полистаем мифологию, ну, мифологию, например, ну, Рима, да, то там она рассматривается, вот орел рассматривается как священная птица, и эта птица была поэтом, ну, тотемом, она всегда сопровождала Меркурия. Поэтому эта птица никогда не промахивается, эта птица всегда молодая, но она возрождается. Ну, это не феникс, конечно, но...
Тем не менее, да.
Тем не менее, да. И ну, вот если проследить и в индийской мифологии, то там тоже очень много завязано на орле. Поэтому орел достаточно древний и очень ну, серьезный символ.
А Георгий подождите, а Георгий Победоносец?
Георгий Победоносец, но здесь тоже... Дело в том, что еще вот в Древней Руси до нас дошли монетки с изображением всадников. Всадников изображали, конечно, разных. Были вот на копейках изображали копьеносца, а на саблиницах, монетки были такие саблиницы, изображали, соответственно, всадника с саблей. И вот все-таки до сих пор историки спорят. Вот на первых... На этих монетах кто изображен? Георгий Победоносец или все-таки Михаил, архистрак Михаил? Но именно оттуда, наверное, идет традиция изображать всадника. И Георгий Победоносец был известен и в странах Западной Европы, вообще в христианской традиции это достаточно мощная фигура. И вот сейчас она является символом как раз России. Ну и прежде всего она символ воинства, военных, да? И, ну, это идет именно от христианских традиций.
Юля хотела спросить, да, я перебил, почему двуглавый орел? Да.
Ну, потому что Россия – великая держава, да, и уникальная. А уникальная она в том, что мы являемся... был когда-то спор, кем мы являемся – Евразией или Азиопой. На самом деле у нас много европейского и восточного, то есть Россия находится и в европейской, и в восточной части. Поэтому орел смотрит и на восток, и на запад. Ну, вот поэтому у нас двуглавый орел. Ну, еще один символ, кстати, есть, это крест. Да? Но вот крест – это тоже религиозная традиция, но она связана была с именем Константина. А вот сейчас тоже достаточно популярная тема в символов, и сейчас снова вспомнили о лабаруме. Лабарум – это такой символ Константина, когда вот орла… Константин, да, – это первый император, который попытался сделать христианство вот, государственной религией, первые шаги сделал в этом направлении, и он заменил орла на монограмму Иисуса Христа, и туда включил крест. И, как правило, потом, впоследствии, вот эту монограмму с крестом, ее еще помещали в круг. Ну, если кому-то интересно, можно, в принципе, посмотреть в поисковике, как она выглядит, и взглядом зацепившись, вы сразу вспомните, что где-то вы ее точно видели. И вот как раз вот эти вот традиции к нам пришли. А, кстати, возвращаясь к Георгию Победоносцу, он же тоже изображается с крестом. Вот в западной традиции, например, Георгий Победоносец обязательно изображается на белом щите красный крест.
Угу.
И вот, вот этот красный крест, кстати, есть во многих там геральдических, ну и флажных традициях вот, из западных стран.
И наверняка не просто так именно красный крест.
Да. Ну, у нас голубой связан с Андреем Первозванным, а красный именно с Георгием Победоносцем.
На ваш взгляд, вообще государственные символы для страны какое значение имеют? Что они означают?
Очень важное значение. Это прежде, это лицо государства. Потому что когда, как раз вот, возвращаясь к началу нашей беседы, когда спустили первый корабль, судно, да, оно должно было как-то быть узнаваемым и должны ну, на международном уровне узнать, что это Россия. Угу. А как показать, что это другая страна, Россия? Конечно, с помощью государственных символов.
А что касается национального самосознания, мы вот с Юлей буквально сегодня обсуждали, что часто, да, когда смотрим зарубежные фильмы, мы видим, что чуть ли не в каждом доме есть такой флагшток, они выставляют свой флаг, очень этим гордятся. А у нас как-то это не очень распространено. Вот почему? Потому что увидеть триколор в окне квартиры, ну, сейчас это все чаще происходит, но все равно это исключение.
Ну, я думаю, что это все-таки, вот, знаете, инерция еще 90-х годов, когда нам было за что-то стыдно, непонятно. И кризис идентичности был. Но сейчас идет все-таки возрождение России, возрождение российских традиций. И поэтому да, все будет меняться, все уже меняется. Конечно, можно, некоторые смотрят на вот, поднятие флага, на то, что ввели в школах разговор о важном с поднятием флага, немножечко ну, так, саркастически. На самом деле это важно. Потому что когда ребенок знает свои символы, он уже понимает, что он живет в сильном государстве, что у государства есть лицо, и что он является частью этого государства. Он уже формирует свою идентичность. Потому что вот политическая социализация начинается не тогда, когда вот, ты прочитал там статью, да, о России, это хорошо, это классно. Нет. Оно, это постепенный процесс воспитания вот с самых малых лет, что ты живешь в сильной стране, да, что здесь там мусорить нельзя, что как ты себя ведешь, как ты относишься к своей стране, вот так, в принципе, и будешь получать обраточку, скажем так.
Ну да, особенно если мы сейчас берем, да, какие-то начальные классы, и когда день начинается с гимна России,
поднятие,
да,
флага.
Поднятие флага, мне кажется, в самосознании самого ребенка что-то тоже формируется.
Конечно.
Определенное.
Да. У него это откладывается вот на сетчатке глаз и откладывается в голове. Я вчера открыла, вечером открыла свой ноут, и у меня вот как раз был герб, герб Ставропольского края. Ко мне подошел сзади сын, первое, что он сказал, о, герб Ставропольского края. То есть он, сейчас идет уже работа с детьми ну, в начальной школе, да, и они очень хорошо знают символы на самом деле. И это очень хорошо.
Да, сегодня мы не можем не поговорить о символике Ставропольского края, как раз-таки наш герб, наша гордость. Да,
о чем он может нам рассказать?
Изображено.
Да. Ну, наш герб, он достаточно молодой герб. И герб Ставропольского края, он ну, отображает сущность, собственно говоря,
региона.
Региона, да. То есть по гербам, в принципе, можно посмотреть характеристику того или иного региона. А что себя вот современный герб представляет? Это вот французский щит, да, который разделен поперечной полосой, и в верхней части исторический герб, который был утвержден после реформы уже Кёня в 78 году, как на Белой горе изображена, ну, сначала это она позиционировалась как стена, потом крепость, да, открытые ворота. Кстати, открытые ворота обозначают, что это гостеприимный город, и он распахивает свои ворота для, для новых фестивалей, для гостей, ну и так далее. А дальше над воротами изображена пятиконечная звезда. Вот этот символ пятиконечной звезды, он тоже очень важен. В геральдике, в зависимости от количества там, лучей, имеет разные значения. Ну, здесь это символ защиты. И обратите внимание, к воротам идет дорожка. То есть мы открыты, вот наш край открыт общению. Дальше в нижней части находится, в синем фоне находится карта Ставропольского края. И в том месте, где находится региональный центр, расположен крест, да, это отсылка к Ставрополю, потому что это Ставрополь, город креста, Ставрос. Ну, еще и потому, что у нас здесь расположена все-таки епархия. Сначала она была кавказская, сейчас Ставропольская, Ненамыская, да. И от креста идет линия с цифрами 45. 45, то есть через наш, опять же, региональный центр, через Ставрополь проходит 45-я параллель. Ну, далее весь этот щит обрамляет венок из колосьев, потому что все-таки наш край – это регион, который кормит, ну, практически всю Россию, хлеб, да. И еще, если смотреть вот с геральдической точки зрения, когда мы смотрим на герб, то мы читаем его не так, как нам удобно, а со стороны герба, поэтому с правой стороны у нас расположены ветки дуба, а с левой расположены колосья. Так вот, еще расположены ветки дуба. Ну, дуб считается, это мужское дерево, дерево силы, дерево власти. Но в геральдике тоже достаточно интересные есть моменты. Изображают дуб либо с желудями, либо без желудей. Вот если город со старой, со старинными традициями, то с желудями. А если вот все-таки молодая такая мощь, такая пассионарность, знаете, то без желудей. У нас вот в Ставропольском крае без желудей, хотя в старом, ну, в первом гербе он был, желуди были изображены.
Решили отказаться.
Ну да.
Чтобы быть вечно молодыми.
Ну, конечно.
Замечательно.
Ну и все это венчает, конечно, герб Российской Федерации, потому что Ставропольский край является частью Российской Федерации.
Должно какое-то всегда определенное время пройти, чтобы, может быть, герб изменился или модернизировался. Что может произойти?
Ну, когда-то вот это произошло, например, изначально герб Ставропольского края, он был немножечко не такой. История его начинается как раз с, когда началась реформа Кёня, проходила в 1868, ну, 50-х годах, 60-х годы. Так вот, там все гербы российских городов пересматривали, чтобы они как-то соответствовали геральдическим правилам. И в этот период решили, что Ставропольская губерния вообще-то должна иметь свой герб. И центр тоже должен иметь герб. Ну, и решили не особо так задумываться, сказали, а у нас же есть еще один Ставрополь в Самарской губернии, Тольятти нынешний, да? Поэтому, а давайте возьмем вот основу этого герба и сделаем герб вот Ставропольского края. Сделали почему-то, вот обрамили наш герб виноградными лозами в Санкт-Петербурге. Хотя у нас все-таки не винодельный край, а в большей степени хлебный край.
Но искали, мне кажется, свой язык искали, язык герба. Да, пробовали. Но мне кажется, вот сейчас наш современный герб – это такой уже устоявшийся символ в любом случае.
Да, да.
Просто очень важно, мне кажется, разбираться в этой символике и о чем вообще сегодня наш эфир, да, напомнить, а может быть, познакомить наших радиослушателей с теми символами, которыми нам просто обязаны гордиться. У нас время катастрофически быстро прошло. Огромное спасибо, что сегодня к нам пришли в гости. Татьяна Дворцова была у нас в студии, доцент кафедры истории России СКФУ, кандидат политических наук. Татьяна, огромное спасибо еще раз с праздником.
Спасибо.
И вам спасибо.
Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это была программа «Утреннее шоу» на Радио России Ставрополье. Встретимся в 11:10 в программе «Говорим сегодня». Поговорим об отделении Братства православных следопытов на Ставрополье. Будет очень интересно, не пропустите.
До скорого.
«Утреннее шоу» на Радио России Ставрополье.